Второе. Эндрюсу не нравилось работать с коммуникатором. Каждое использование заносилось в его личное дело. Переговоры в глубоком космосе стоили дорого, и от персонала ожидали, что использовать оборудование он станет только в случае абсолютной и неизбежной необходимости. Могло оказаться так, что его оценка не совпадет с оценкой какого-нибудь гладкожопого тупицы в штаб-квартире, из-за чего накопительные жалования Эндрюса могут урезать или откажут в повышении. И не будет ни малейшего шанса себя оправдать, потому что к тому времени, когда он выберется из этой адской дыры по имени Фиорина и вернется домой, тот кретин, скорее всего, давно помрет или выйдет на пенсию. Черт, почему он вообще волнуется? Все, кого он когда-либо знал, будут мертвы к тому времени, как он окажется дома. Впрочем, это соображение нисколько не умаляло его желания поскорее совершить это долгожданное путешествие. Так что он делал свою грёбаную работу настолько хорошо, насколько мог, и надеялся, что его грёбаные наниматели в конце концов отметят его умение и профессионализм и предложат пенсию пораньше. Только вот сейчас возникли грёбаные непредвиденные сложности, явно только для того, чтобы усложнить ему жизнь. Эндрюс питал стойкую неприязнь к непредвиденному. Одним из немногих преимуществ его работы была как раз постоянная предсказуемость. До сих пор. Но сегодня непредсказуемое, неожиданное событие вынуждало его воспользоваться коммуникатором. Он сердито замолотил по клавишам. Ярость 361, класс С, тюремный блок, ИКФС, 123-7154. Рапортую о крушении эвакуационной шлюпки 2650. Пассажиры. Андроид модели Бишоп. Неактивен. Хикс. Капрал. Колониальная морская пехота. Д-55-321. Доставлен мертвым. Рипли. Лейтенант космического флота. Б-51-5617. Жива. Неидентифицированный подросток женского пола. Доставлена мертвой. Запрашиваю экстренную эвакуацию как можно скорее. Ожидаю ответа. Управляющий Эндрюс М51-021. Временная задержка трансляции 18:44. Фиорина. Клеменс вытащил женщину из воды и как можно быстрее унес ее в лазарет. Так быстро, что именно ее состояние, а не ее пол, успело завладеть мыслями заключенных. Осознание придет позже, а вместе с ним, как предвидел Эндрюс, и проблема. Что касалось эвакуационной шлюпки, то, чтобы ее вытащить, они прибегли к помощи быков-мутантов. Любая из шахтерских машин сделала бы это быстрее и проще, но те, что остались снаружи, давным-давно не выказывали и намека на нормальное функционирование. А те, что находились внутри комплекса, были слишком ценны для обитателей, чтобы рисковать ими в местных погодных условиях, даже если предположить, что люди смогли бы вывести подходящий транспорт наружу. Проще было использовать быков, пусть и не привыкших к подобным задачам. Впрочем, свое дело они выполнили эффективно, хотя один из них впоследствии ослабел и сдох, несомненно от того, что подвергся доселе неиспытанному напряжению от настоящей работы. Когда шлюпку доставили в пределы досягаемости единственного рабочего крана снаружи, закрепить сильно поврежденный кораблик на держателе и опустить внутрь комплекса было уже несложным делом. Эндрюс присутствовал там, когда люди зашли внутрь с новостью, что женщина прибыла не одна. В шлюпке имелись и другие пассажиры. Управляющий не обрадовался. Больше сложностей, больше дыр в спокойной ежедневной рутине. И надо принимать больше решений. А ему не нравилось принимать решения. Всегда существовала опасность решить неправильно. Капрал Морпех был мертв, как и несчастный ребенок. Андроид не в счет. В какой-то степени Эндрюс почувствовал облегчение. Разобраться следовало только с женщиной. Оно и к лучшему. Она и в одиночку сулила достаточно проблем. Один из заключенных уведомил, что передатчик доставил онлайн-сообщение. Оставив шлюпку и ее содержимое остальным, управляющий вернулся в канцелярию. Эндрюс был крупным мужчиной под 50, мускулистым, мощным и непреклонным. Впрочем, без этих и некоторых других полезных качеств его никогда бы не назначили на Фиорину. Ответ оказался столь же лаконичным, как и его послание. «Куда?» — Ярость — 361. Класс С. Тюремный блок — 12-37-154. От кого? Сеть корпорации 01500. Вейланд Ютани, сообщение получено. Да уж, содержательно. Эндрюс уставился на монитор, но там больше ничего не появилось. Ни указаний, ни запросов дополнительной информации, ни элегантных корпоративных пояснений, ни критики, ни похвалы. Почему-то он ждал большего. Управляющий мог бы отправить еще одно сообщение, запрашивая больше сведений, только вот шишки наверху наверняка сочтут это чрезмерным и удержат часть его жалования на покрытие расходов. Разве они не ответили? Даже если на самом деле это не совсем ответ. С этим он уже ничего не мог поделать. Надо было справляться с ситуацией, как он сочтет нужным. И ждать. Еще один сон. В снах нет чувства времени. Там не существует этого измерения. Люди видят во снах самые разные вещи, как сугубо реалистичные, так и полностью воображаемые. Но часы они не видят почти никогда. Огнемет с двумя стволами в ее руках был тяжелым. Она осторожно приблизилась к капсулам криосна. Быстрая проверка показала, что все трое спящих покоятся в целости и сохранности. Бишоп — разобранный и неподвижный. Тритончик — совершенно неземная в своей детской красоте, полностью чуждая для этих мест и времени, где она невольно оказалась. Хиггс — спокойный, здоровый. Она чуть помедлила, приближаясь. Но крышка капсулы оставалась закрытой, как и его глаза. Раздался незнакомый звук, и она развернулась, перещелкивая рычажок на боку оружия, а ее палец дернулся на спусковом крючке. Огнемет издал пластиковый щелчок, но и только. Лихорадочно она попыталась снова. Короткая струя пламени в несколько дюймов неохотно показалась из одного ствола и иссякла. В панике она осмотрела оружие, проверила количество топлива, спусковой крючок, доступные взгляду провода. Все казалось исправным. Оно должно было работать, ему полагалось работать. Что-то было рядом, близко. Ей снилось, что она отступает, осторожно пятится к стене в поисках прикрытия и возится с огнеметом. Оно было рядом. Она слишком много знала об этих существах, чтобы предполагать иное. Ее пальцы боролись с массивным оружием. Она нашла причину поломки, в этом не было сомнений. Еще минута — это все, что ей нужно. Перезарядить, выждать, и можно стрелять. Полминуты. Ее взгляд упал вниз. У нее между ног возник хвост чужого. Она с криком развернулась, прямо в его ждущее объятие. Попыталась навести огнемет. Ужасающая изящная рука сжалась. Невероятно мощные пальцы разломали оружие, сминая двойной ствол. Вторая рука вцепилась в нее. Она замолотила кулаками по сияющей, блестящей грудной клетке. Бессмысленные движения. Теперь все бессмысленно. Ее развернуло и толкнуло к ближайшей капсуле криосна. Еще толчок. Ее лицо оказалось плотно прижато к холодному неорганическому стеклу. Внизу Хиггс открыл глаза и улыбнулся. И снова улыбнулся. Она закричала. Лазарет был компактным и практически пустым. Он граничил с куда более обширным медицинским отсеком, рассчитанным на десятки пациентов в день. Шахтеры, те самые потенциальные пациенты, давно убрались с Фиорины. Они выполнили свою задачу по добыче ценной руды годами ранее и улетели домой вместе с ней. Остались только заключенные, а им такая большая клиника не требовалась. Так что просторные отделения избавили от всего оборудования, которое можно было перенести, а более мелкое операционное досталось тюрьме. Так было дешевле. Меньше пространства отапливать, значит, меньше энергозатрат, то есть экономия. В том, что касалось заключенных, это всегда было наилучшим вариантом. Однако это не значило, что их оставили ни с чем. Лекарств и оборудования с лихвой хватало для текущих нужд. Компания могла позволить себе быть щедрой. К тому же переправлять на планету даже необходимые материалы было дороговато. Проще оставить часть, качеством похуже, на месте, зато получить хорошую репутацию за проявленное сострадание. Добрая слава стоила побольше, чем оборудование. Помимо того, был еще Клеменс. Подобно части оборудования, он казался слишком хорош для Фиорины. Хотя тех, кто был в курсе его истории, убедить в этом было бы непросто.